журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами на світлій хвилі і чує і бачить нас, я вітаю вас в програмі «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще й ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії Віталій Коняхин, пастор церкви «Живого Бога». Віталій, вітаю вас.
Добрий день.
Дуже радий вас бачити, особисто поспілкуватись і почути, як Господь проводив вас у вашому житті. Живі свідчення завжди являються для нас чимось цінним, для когось наче можуть бути навіть як ліхтарем в темряві. Отже, перше питання до вас, Віталій, це таке питання достатньо особисте. І я знаю, що ви перший раз в нас, тому раніше ми вам його не задавали, але те, що є відповіддю на нього, це зазвичай такий дуже приємний і важливий спогад. Я маю на увазі ваші особисті відносини з Богом. Як це почалося саме у вашому житті, Віталій?
Це одна, мабуть, з моїх любимих історій, лично для себе, яку я люблю так думати, розмишляти, як все це було, розказувати своїм дітям, ділитися в церкві і... А все началось очень давно. На меня очень сильно повлияла моя прабабушка. Она была сугубо таким традиционным человеком в плане веры. Она была православной. Я всегда видел ее молящейся. И меня это как-то завораживало. Я думаю, вау, как это вот стоять и молиться Богу. Вот как это... И я маленький был, лежал, смотрел на кровати, как она все это делает вечером, как она это делает перед едой, как она это делает по утрам. А по воскресеньям она меня сажала рядышком с собой, и она мне рассказывала разные истории. Насколько вот она понимала, вот, ну, она вот рассказывала про Иосифа, рассказывала вот о Рождестве Христа, рассказывала о том, как Пилат гнал. И я слушал, это для меня такая драма была, думаю, вот это да! Вот тут там такие события разворачивались, и мне всегда это так вот было интересно. Вот она брала меня там на разные ночные службы и так далее, я там спал где-то, в общем, ну, в таком плане. В 13 лет я был на каникулах у бабушки, так как я любитель читать. Вот, я взял Новый Завет и прочел Новый Завет. Это потрясло меня. Особенно книга Откровения. Я вот тут ангелы, там жабы выходят, тут лжепророки. Думаю, вот это да! И больше всего меня впечатлило, вот как Иоанн описывал свою встречу со Христом. Я увидел Христа, который ходил с этим апостолом Иоанном, описано в Евангелиях, и когда... Иоанн уже описывает совсем другого Христа. И я вернулся уже с каникул с таким вот каким-то, наверное, глубоким чувством в своей компании. Ребят молодых я пришел, говорю, нет, вот с этой жизнью вам нужно завязывать. 13 лет.
Угу.
Нам нужна прям такая осознанный шаг в церковь, к церкви и так далее. У меня такой путь начался именно с православной церкви. То я старался соблюдать все, там, посты и все то, что было связано с ну, литургической там, частью и так далее. В 18-19 лет мои два друга, они стали себя странно вести. Я вызвал их на беседу и сказал, что вы попали в секту. Вот. Ну, так, как были уже. Говорили по-другому, мы там пойдем на какую-то там домашнюю группу, мы там пойдем куда-то еще. Вот. И они мне предложили пойти с ними. Вся моя мотивация прийти на домашнюю группу, это был далекий 96-й год, была вот, посмотреть вообще, как люди молятся. И не только посмотреть, как люди молятся, да. Но вот я жил, видите, вот такими немножко критериями, да. Мне нравилась вот молитва, мне нравилось быть в храме, вот созерцать вот эту красоту на тот момент, да, вот этого Божьего присутствия. Мне нравилась вот сама литургия, мне нравилось вот быть в месте, где был Бог. Это вот... то, что меня как бы тянуло. И вот здесь вот один из этих элементов, вот моего вот этого внутреннего, так скажем, желания всегда, вот посмотреть, а тут вообще как происходит все. Потому что я знаю там вот по ощущениям моим, вот там был Бог, да, вот здесь что.
Видчутая атмосфера.
Секта или не секта, да. Вот. И я пришел, и, знаете, вот они начали там общаться, ну, там была группа, там был также мой пастор, начали общаться, о чем-то там рассуждать и так далее. И потом он говорит, давайте помолимся. И когда они начали молиться... на понятном языке. Ну, вот я думаю, ну, это как-то странно для меня звучит, но в целом можно понять. Но когда они начали молиться духом, Это произвело на меня какой-то такой фурор. Я думал, как, вот этого я не имею, вот этого я не могу. Я прибежал, я не мог уже достичь, когда закончится там домашняя группа, прибежать к себе там в свой молитвенный уголок, там к иконостас целый, и вот встать на колени и начать вот именно говорить, как это так, вот ну, у меня этого нет. И вот с этого начался, знаете, такой вот мой поиск такого вот живого присутствия Бога. Длился пост у православных, перед Пасхой есть там, значит, Великий пост. Я постился, и пост у меня был где-то на такой, знаете, грани поиска. Я задавался вот сам себе внутренним вопросом. Мне нужен наставник, который бы показал мне, что есть истина, что есть неистина, что есть ложь, что есть правда. Я читал много там «Жизнь святых» и «Евангелия», и у меня было много-много в голове противоречий. Я вообще не понимал, как мне идти, какой путь и так далее. И меня вот на всем этом времени мои друзья, они как бы приглашали. Я пришел на одно из богослужений, и вот там в этот момент пастор, он призвал к покаянию. Я помню, что я стоял, и внутри никто не выходил. Но я услышал, как будто, знаете, внутри у меня вот мой второй Виталий, он как будто бы сказал, если ты сейчас не выйдешь, тебе конец. И я думаю, да не, это какая-то лирика. И потом я слышу снова, если ты сейчас не выйдешь, тебе конец. Вот прям, и я услышал третий раз. Ну вот, знаете, я вот раньше, позже, точнее, уже слушал, там пастора иногда рассказывают о таком каком-то своем обращении, сверхъестественном. Ну так, обращение, оно и так сверхъестественное. Это рождение свыше, это сверхъестественно. Мир Божий, это сверхъестественно. Это не просто вещи, которые можно что-то сделать, и там в результате чего-то оно как-то так появляется. И вот это стало для меня таким шагом, который я сделал. Все, это было точкой невозврата для меня, и я Божьей милостью вот до сегодняшнего дня хожу с Богом, и я счастлив того, что Евангелие вот в тот момент, когда моя бабушка брала меня, Евангелие в тот момент, 13 лет, когда я прочитал сам Новый Завет, Евангелие, с которым я столкнулся от проповеди уже моего пастора, оно повлияло на меня настолько, что я стал другим человеком, вот новым творением, да. Ну, это изменило кардинально меня. Я не был алкоголиком, я не был наркоманом, я не был вовлечен вот в какие-то там вот подобного рода вещи. Я много читал, я увлекался там философией, там, ну, я был достаточно вот немножко в другую сторону, да. Мне нравится библиотека, то есть вот я люблю вот больше проводить время с книгами и так далее. Вот, но, как мои друзья говорили, ну, с ним сложно разговаривать, у него всегда там аргументов было и так далее. Но это была напыщенность, это не просто были аргументы, это была сама напыщенность такая, вот я такой вот умный и так далее. Но вот это я, которым я носился и которым мне казалось, вот, ну, наверное, не знаю, ставленность, что ли, чуть выше других, да, вот, она как-то исчезла, да, и вот я очень рад и счастлив, что Бог, он так убрал вот это все то, что, как апостол Павел говорит, то, что я знал, имел, вот я почел это мусором, почел это читой ради превосходства.
Пізнання Христа Ісуса. Да. Який дивовижний Бог, він використовує різноманітні шляхи. Я згадав один біблійний текст із псалмів, де написано «Ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь – моя скеля, і в ньому неправди немає». Початком цього контакту, так, з духовністю, з Богом була ваша прабабуся, як ви сказали. І мені здається, що ті, хто зараз нас чують, якщо ви людина похилого, поважного віку, це дійсно велика вдячність вам за те, що ви передавали християнські духовні цінності своїм дітям, своїм онукам, своїм правникам. Ну і якщо нас чують молоді люди, діти, підлітки і молодь, дійсно, нам треба бути більш уважними і цінувати ту турботу, ту любов, яку до нас проявляють бабуся, дідусі і також наші батьки, коли скеровують нас на божественний шлях до віри в нашого Спасителя. Дуже дякую за цю таку дивовижну, неповторну, звісно, і особисту історію з вашого життя, знайомства з Богом, розвитку відносин із ним. І я знаю, що виявляєтеся пастором вже з 1998 року, тобто це 26 років, майже 30 років, на секундочку, 26 років, це, можливо, третина чи четверть життя якоїсь окремої людини. Віталій, поділіться, як це починалося, я маю на увазі пасторство, адже не всі стають пасторами. Чому, на ваш погляд, ви опинилися на цьому шляху?
после водного крещения, после того, как я стал частью поместной церкви в своем городе, это на Донбассе, я начал путь обычного прихожанина, да, и потом пришел к служению. Я занимался там и домашней группой, и молодежным служением. И вот мы были в одном из общений. Это были пастора старшего поколения. Это были пресвитера старшего поколения, там, и диаконы были. Люди, которые, ну, прошли огромный путь. Тяжелый путь гонений. И, ну, мне всегда нравилось быть вот молодому парню на тот момент, да, мне всегда нравилось быть вот в кругу таких людей. И я помню, как один из пресвитеров, он сказал: «Братья, сегодня у нас, вот когда, говорит, мы были, ну, ты знаете, такая игра бывает на контрастах, а вот мы, а вот они, да, вот, ну,
так.
Вот я не сильно там, как бы, мне такие штуки нравятся, но все же, он говорит, вот наше поколение, мы искали служение, мы хотели служить, мы стремились служить». И он говорит, я вижу вот сегодня кризу, когда, вот как написано Тимофею, вот кто епископство желает, тот доброго желает. Он говорит, этого нет, вот этого не ищут. Ищут чего-то там другого, вот, ну, а этого не ищут. И вот я когда послушал, я сам себе вот внутри заглянул и сказал, да, а я, наверное, хочу этого. Не титула, не звания, а именно вот служить людям, служить Богу и служить церкви. Наверное, это самое лучшее, вот. Меня когда-то спросили, вот что самое ценное вы нашли в жизни? Да вот служение людям я и нашел в жизни. Будет это пасторство или не пасторство? Наверное, это вопрос второстепенный. А вот служение Богу, служение людям, мне кажется, вот для себя я это выделяю как, наверное, ту главную благодать, которую Бог, он дал. Если говорить о себе, то мне. И это внутри меня как-то стало таким желанием. В 98-м году, 9 августа, мой пастор уезжал, и он... Ну, у нас до этого были разговоры, и я уже в церкви проповедовал, вел молодежное служение там и так далее. И пастор говорит, смотри, а мы должны были поступать с моей супругой в, значит, библейский институт в Донецке, и уже документы сдали, все полностью. И мы разговаривали с пастором, он уезжал, и он говорит, смотри, я, ну, не хочу вот тебе как-то останавливать тебя или еще что-то, но посмотри глубоко внутри, что вот Бог делает в глубине твоего сердца относительно твоего желания, призвания. И вот он меня с этой мыслью оставил. Я молился, и я вот в молитве как будто бы, знаете, посмотрел глубоко вот в свое сердце и сам себе сказал, да я как-то и не хочу ехать в библейский институт, я как-то и не хочу поступать. Вот на тот момент церковь молодая еще была, и я молодой был. Ну, я сам вот сказал Богу, ну вот я остаюсь, я, ну, наверное, тебе нужен здесь. Вот это такое примерно была молитва, вот примерно так вот я сказал. Я встретился с пастором, сказал, пастор, я, ну, я остаюсь, и я хочу дальше вот продолжать здесь вести церковь и так далее. И вот церковь на данный момент дала рождение еще двум собраниям. И до сих пор она собирается, до сих пор продолжается. И как-то Божьей милостью у нас не было ни одного раскола в церкви за все это время. И вот примерно такой, наверное, путь пасторства.
Прекрасний шлях. Дякую, Віталій. Дійсно, як це важливо, я ось слухаю вас і думаю про себе у цей момент самоаналізу або зазирнути в глибину самого себе і сказати або відповісти собі, а чого я насправді хочу. Можливо, це питання або пропозиція пастора була цим якраз таким заохоченням до цього моменту. І дійсно відгукнутися на глибинне власне бажання і, можливо, на Божий поклик, який діє через це і хоче нас використати на конкретному місці. Можливо, наш слухач, хто зараз з нами на хвилі, захоче спитати і себе, а що Господь робить зараз в глибині мого серця, до чого Він кличе мене, чого я насправді хочу, і ви захочете довіритися Богові і виконати саме своє призначення і свою місію. Служіння Богові дорівнює служіння людям. Я записав цю формулу собі, слухаючи вас, коли ви сказали, я хочу служити людям. Як це буде виглядати, я не знаю, але я хочу служити людям. І я вірю, що це одна з найвеличніших привілеїв взагалі бути частиною позитивних змін в житті інших людей. Тим паче, коли ми говоримо про вічність, бути елементом, частиною в Божому процесі, щоби змінити вічність, людину привідкривши їй завісу на Спасителя Ісуса Христа. Ось таке цікаве питання вам, Віталій. Вже пройшло 26 років, ми знаємо, що би ви сказали сьогодні ось тому Віталію Коняхину 1998 року, я маю на увазі як пастору, пройшовши певний термін пасторського служіння, що б ви сказали собі тоді, сьогодні?
Вы знаете, я когда-то думал об этом. Вот думаю, чтобы я вернулся бы и сказал. Вот я смотрел уже на свой опыт, там, на какие-то вещи, приобретенные, на путь где-то, возможно, сложный или несложный, но вот пройденный. А ничего не сказал бы. Сказал бы, ты нормально трудился. Ты искренне трудился, ты вкладывал в сердце. Все, что ты делал искренне. Ты не желал ни церковных денег, ни церковных там чего-то привилегий, титулов или еще чего-то.
Знаєте, я от нещодавно дивився одне таке відео.
Так оцінив себе.
Прекрасна, на мій погляд, оцінка. Чому? Я поясню. Ось я дивився одне відео, де робили дослідження людей, які вже були в похилому віці і наближалися до переходу у вічність. Вони задавали їм питання. Ось про що ви найбільше жалкуєте? І вони, я жалкую про те, що я чогось не зробив або щось зробив не так. І я думаю, коли людина, пройшовши певний період життя, може сказати, мені здається загалом, що все було так, як повинно було бути. І немає якихось сумнівів, якихось там розчарувань, неспрагнених якихось бажань. Мені здається, це просто дивовижно. І мені хотілося, щоб і в моєму, і в житті наших радіослухачів була би також схожа картина, щоб ми могли спокійним серцем і з вдячністю сказати Богові, що все було так, як повинно було бути, все було добре.
Ви знаєте, я, наверное, добавлю, що я не завжди знав правильне діло і неправильне діло, але я точно знав, що я правильно йду. Я точно знал, что ну, я не делаю какие-то вещи в относительно служения как бы с лукавством. Я точно не старался быть человекоугодником. Ну, как бы все так сделать, чтобы понравиться церкви или вот как-то людей душевно привязать к себе. Знаете, вот, ну, вот у нас самый добрый пастор, отец родной. Ну, точно я не искал подобного рода вещей. Вот. Я ходил с Богом, служу и хожу с Богом, и служу людям, но если говорить именно о том периоде, да, то и к этому также призывал людям. Мой пастор, он говорил, самая задача, ответственность пастора заключается в том, чтобы взять руку человека и вложить ее в руку Христа. Ну вот, это, наверное, я всегда как цель преследовал и преследую до сих пор.
Дякую, Віталій, за цю цікаву цитату. Так, наше завдання або наша місія – взяти руку іншої людини і вкласти її в руку Христа. Я веду іншу людину не до себе, тому що я можу? Я недосконала людина і сама потребує підтримки, натхнення, сили, інколи потішення від Бога, також від інших людей. Але Христос, Він є безкінечним джерелом, Він є шлях, істина і життя. Віталій, поділіться своїм баченням на зараз. Я маю на увазі, чим ви зараз займаєтеся і, можливо, якесь у вас є бажання або бачення щодо майбутнього, можливо, найближчого, можливо, трошки віддаленого. Як зараз?
Давайте попробуем разбить на несколько таких сегментов. Ну, первое, это то, что... Ну, наверное, давайте я скажу относительно наших церквей, наших собраний. Вот так. У нас есть на сегодняшний момент 4 собрания. И это разные. Есть и церкви, которые собираются там в своем здании, да, и есть собрания, которые собираются там на дому. В плане дальнейшего, вот то, что я, по крайней мере, в молитве рассуждаю и вообще так сам рассуждаю над дальнейшим путем наших общин и относительно там служения, то все-таки мы видим, независимо от времени, независимо от обстоятельств, независимо от того, что мы переживаем, что мы лично переживаем, да, мы все-таки видим, почему я говорю «мы», да, вот у меня есть такое любимое выражение о самом себе. Я истинный сын своей церкви, поэтому, когда я говорю «мы», я сразу обобщаю, вбираю сюда всех, там, служителей, старейшин, пасторов, и вот я часть вот этого созвездия.
Так.
Поэтому я вот как бы говорю «мы», потому что мы тоже над этим думаем. Мы видим все-таки и слышим для себя вот этот вечный призыв Божий проповедовать Евангелие. Проповедую вовремя, не вовремя, в разных местах, в которых мы находимся, это і Харкову, і окупована територія. Я опущу названня там регіону, тому що церква є там і без імен, так скажемо, без. Но ми все-таки видим своєю головною місією – це проповідь Євангелія. Ми видим своєю головною місією – насаждення общин. Буде ця церква велика чи маленька, буде це в село, буде це... Ну, я не знаю, це, мабуть, не важливо. От три чоловіка у тебе в общині чи 100 чоловік в общині – це ж люди. Это же люди, которых, ну, спасает Бог. Ну, вот можем мы их бросить? Не можем мы их бросить. Поэтому мы находим разного рода пути там, того, как вот в сегодняшнее время дальше развивать, именно во время войны, развивать и следовать вот этому призыву Христа. Он для нас, он не замолчал, для нас он не перестал звучать, для нас он не утих, он все такой же. Идите и проповедуйте Евангелие. Поэтому мы видим для себя вот этим таким, я, может быть, глобально так сказал, да, но мы все-таки видим для себя вот таким призывом. Как это практически происходит? Например, вот группа людей из-за боевых действий, они переехали в одно место, так скажем, в Украине, да, и там появилась из, так скажем, также выехавших людей, появилась община. Община появилась в контексте служения. Им помогали относительно социальных там потреб. И позже, ну, вот социальное оно уже стало на заднем плане, а община осталась, небольшая группа осталась и так далее. Вот мы видим все-таки вот возможность. Например, люди выезжают за границу, а как мы можем послужить им? Что мы можем вот из того, что мы видим, да, вот как Аввакум, да, или Аввакум, да, он говорил, для чего ты, Господи, даешь глаза моим видеть это? Вот мы тоже задаемся этим вопросом. Вот то, что мы видим, для чего ты, Боже, даешь нам это видеть? Что нам с этим делать? Ну вот примерно вот так. То есть призыв Божий для нас не потерял актуальности, не сжал нас, не превратил нас в гедеонов, которые там молотят из страха где-то там пшеницу и так далее. Но все-таки вот, понятно, мы в рамках разумного, вот, но мы все-таки видим своей частью вот дальнейшее продолжение служения относительно и насаждения церкви, и, или групп, или домашней вот церкви. Вот так. Но это если глобально, я прям так даже скажу.
Проповідувати Євангеліє і створювати церкви. Знаєте, я от одразу згадав уривок, який у свій час Павло писав схожим теж менталітетом, поглядом, який Бог йому відкрив. Каже, я не соромлюсь Євангелії, тому що вона є Божа сила на спасіння кожному, хто повірить. Тобто інформація або слово, через яке і моя особиста душа, і ваша, як ми сьогодні почули, спаслась, та прийшла в єдність з Богом. Це якраз Євангеліє, добра звістка про те, що Бог так любить світ, що Він послав свого Сина, який прийшов і зайняв моє місце грішної людини. І Він своїм життям, своєю смертю, своїм воскресінням подарував нам прощення гріхів, виправдання і можливість бути з Богом в мирі, бути в вічності в небесах. І також ви згадували про настанову Ісуса. Дуже цікаво. Він каже, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ми отримали цей мир, це прощення, ми отримаємо духовне зростання. Ісус закликає нас поділитися з іншими, навчити інших, прийняти Бога і ходити з ним разом. Хочеться, звісно, побажати вам благоустрою, Божого натхнення і сили в цій справі. Ви на початку відповіді сказали про якісь інші сфери. Розділимо це питання на інші сфери. Перше, як я розумію, пов'язане із служінням церкви. Можливо, якась інша тема з особистого характеру або щось було далі.
Да, есть, наверное, вопрос еще, который, наверное, относится такого рода миссии, да, где мы все-таки, помимо насаждения церкви, мы видим еще свои миссии. Почему я говорю миссии? Мы, это не я один. Я, может, ремарочку сделаю, употребляя слово «мы». Я не очень любитель себя, как бы, ну, вот я сказал, я подумал. Вот мы все-таки действуем таким, знаете, командой, да. И мы рассуждали и рассуждаем над тем, каким образом мы можем в это время быть, мы это называем так, социально полезными. Наша страна в войне. И можем ли мы сделать такой отклик, да, на то, что мы видим относительно людей, которые пострадали и страдают от войны? Поэтому мы для себя выделили определенные категории, да, которые мы, ну, как приоритетные, да, которым мы, как церковь, все-таки стараемся служить и находим для этого определенные ресурсы. Вот то, что мы можем делать, то мы и делаем. Да? Вот пророка Исаии там написано, вот, что такое пост угодный Богу, да, там голодного введи дом, там, и в дом свой, да, преломи хлеб свой. То есть мы вот то, что мы имеем, как хлеб, да, вот мы его преломляем.
Накормите.
Да, вот это не обязательно должны быть какие-то величины огромные, там, тонны всего, да, у тебя есть хлеб, ты можешь преломить, и Бог уже будет в этом. Вот мы видим вот этой своей частью, да, как преломление хлеба, вот если говорить именно о дальнейшем развитии. В чем мы можем преломлять? Мы все-таки видим для себя такую приоритетную зону относительно людей, которые пострадали от, ну, лишились домов. Лишились не просто домов, они не могут вернуться туда. Есть люди, которые на войне утратили, наверное, самых дорогих своих мужей, сыновей. И это горе, это трагедия большая. И те семьи, которые на сегодняшний день, их родные, там, муж, там, может быть, отец, брат, сын или дочь, они служат и участвуют в боевых действиях, то мы видим их как категорию тех, кому мы также хотим служить и кому мы уже служим. И мы хотим эффективнее это делать, поэтому мы вот делаем определенную рекогностировку над тем, как мы это делаем, кому мы это делаем, куда мы это делаем, в какой сфере мы это повернули. Ну, вот это также, если мы говорим о каком-то ближайших там целях, ближайших видениях, мы также... Мы, знаете, рассматриваем, вот если говорить о служении церкви, мы все-таки видим, мы шутим так. У церкви должно быть две руки. Одна из них духовная, другая социальная. То есть вот и та должна работать.
Достатньо здоровий погляд. Мені здається, взагалі це дуже важливо мати бачення, тому що для кораблів, у яких немає мети, не існує попутного вітру. Коли ви знаєте, куди саме ви рухаєтеся, чому ви туди рухаєтеся, тоді здається, що весь всесвіт допомагає. Ну, звісно, Бог допомагає, тому що його бажання, його місія, яку ми намагаємося виконати, він підтримує її, він здійснює її. Віталій, я знаю, що ви особисто в плані своєї сім'ї пережили непростий такий момент. Ваш рідний син, він був поранений і вже рік знаходиться на відновленні. Тобто вам відомо, що таке переживати виклики особистого сімейного характеру. І, тобто, ваша сім'я безпосередньо з цим зіткнулася. Я б хотів у вас спитати, як ви проходите цей період, і що вам допомагає, і як взагалі із досвіду варто, на ваш погляд, комунікувати з людьми, які пережили поранення, якщо це рідна, наприклад, людина, або, можливо, наближена до нас?
Ви знаєте, у нас в сім'ї, мабуть, я вам розкажу те, о чому ми розмовляємо поки що в нашій сім'ї. Це трагедія. Трагедия заключается в том, что когда началась полномасштабная война, мой сын вот прям с 24 числа, он стал
на захист.
На захист, да, и прошел очень много. Много прошел. Но мы сами в 2014 году переехали с Донбасса, у нас там очень много родственников осталось и так далее. Ну, на это были причины, может быть, об этом чуть позже поговорим. Брата, родного брата моей супруги, его приехали с шахты, и 19 февраля, незадолго до начала полномасштабной войны, его мобилизовали. И вот наступает 24-е, и у нас вот такая диалемма. Родной племянник и родной дядя стоят по разные стороны фронта. И вот вся трагедия в том, что вот родной дядя или родной брат моей супруги, он пропал без вести. Он пропал без вести в районе, ну, наверное, я не буду пока говорить, где, да, вот мы ничего о нем не знаем. И родной племянник, он, ну, так скажем, они бы могли, там, где он пропал без вести, они бы могли встретиться. И вот эта трагедия, наверное, когда вот трагедия в самой семье, да, когда ты понимаешь, что у тебя... Одни стоят по другую сторону, а другие стоят по другую сторону. И они стоят не просто, ну, вот в таких разномовках там, или разногласиях там, в плане, ну, мы за одного, мы за белых, мы за красных.
Угу.
Они, стоят с оружием в руках.
Так.
И когда, я помню, когда ранили сына, ну, моя жена, она переживала это все. Я думал, мы будем готовы. Ну, мы как бы сами переживали, в... мы знаем, что такое война, так скажем. И я думал, где-то мы, вот как Авраам, он был готов к тому, чтобы там сына своего принести в жертву, да, ну, мы, я не говорю сейчас о жертве сына там принести, но он был готов, я о готовности говорю. Вот где-то мы думали, что мы будем готовы. Мы иногда разговаривали с супругой, думали, ну, вот где-то мы все-таки внутренне сможем. Понятно, где-то это все-таки сложно, тяжело, но мы где-то все-таки сможем какие-то вещи принять. Когда нам позвонили ночью и сообщили о ранении, ну... Я скажу, что ну, нельзя быть готовым, не получается. Вот все равно не выходит быть готовым. И особенно, когда вы, ну, когда вы еще не видели сына. Когда ты приезжаешь и видишь сына, вот опаленная голова, и вот это все, когда... Ну, в общем, не буду описывать всего. И вот когда ты его видишь там в госпитале, да, вот ребенка, который, которого ты вырастил, которого... ты там поддерживал, которого ты любишь. И вот я не знал, честно скажу, как реагировать. Вот настолько вот такое какое-то состояние было. И
до деяких речей неможливо підготуватись. Абсолютно, повністю.
Да. Ну, мы, наверное, до сих пор еще это все переживаем. Буквально несколько дней назад, я надеюсь, все-таки уже была последняя операция у моего сына, что он в течение года, вот 16 апреля, ой, простите, августа, 16 августа он получил ранение, это уже почти, практически год, вот он из операции в операцию, там часть осколков не достали, ну, в общем, к сожалению. Но я скажу, что вот выжить ему, когда там, ну, там очень сложная была ситуация, и то, как он выжил, и я не знаю, как он не потерял сознание, ну, он говорил, мы уже, когда выходили из боя, я уже, ну, уже все... Потому что кровь, говорит, она уже текла там из бронежилета. Я вот сидел, она уже все просто капает и все. И вот ему своими ногами удалось как-то дойти до этого стабилизационного пункта. И я думаю, что вот Божьей милостью вот так. У меня нет ответа, почему одни выживают, за которых молились, а другие погибают. Мой друг в 2014 году, пастор церкви, он погиб. Я помню, наш последний разговор с ним был. Я ему говорю: Сергей, ну а если вот ситуация может повернуться, и ты погибнешь? Он говорит: я готов домой пойти. Он как-то так это вот, бодренько сказал. Вот, и, ну, мы с ним поговорим об этом на небе.
Дякую, що поділилися непростою інформацією, згадками з особистого життя. Але ви проходите це, і зараз теж ви проходите це, і радий, і дякую вам, що ви поділилися, і відчувається ця довіра, цей певний мир, певний самоконтроль. Я думаю, це може бути підтримкою для тих, хто проходить схожі обставини в своєму житті, коли ми дізнаємося неочікувані новини, до яких ми не могли до кінця підготуватися. Знаєте, от я хочу задати, можливо, останнє питання на сьогодні, воно перегукується з тим, про що ми говорили нещодавно. Взагалі, обставини, які переживають сьогодні всі українці, незалежно від рівня труднощів, з якими вони стикаються, вони начебто крадуть мир із серця, викликають якусь бентежність, якийсь страх, якісь сумніви. Все це є нормальним, я не можу сказати, що це погано. Це природні відгуки, які Бог в нас вклав, але на певному рівні вони забирають у нас сили і втрачається надія, начебто стіна або темрява перед нами. От мир для збентеженого, для зламаного серця, мир серед війни. Чи він можливий взагалі? І якщо так, то яким саме чином? Що би ви відповіли на це питання, Віталій?
Я бы несколько мыслей сказал по этому поводу. Первое, я бы, наверное, привел в пример Иова. Я обожаю этого героя Библии. Иов, он, вот если читать книгу Иова, вы увидите, что как будто бы два человека говорят, И один из них Иов, и второй из них Иов. Один говорит...
Чему, так?
Нет, один говорит, вот Бог дал, Бог взял, да будет благословенное имя Господне. Жена говорит, похули Бога, умри. Он говорит, ну ты как одна из безумных это говоришь. Ну. И потом, следующая глава, он встает, когда вот он уже поражен там проказой, и говорит, будь проклят мой, день моего рождения и так далее. Как будто бы два человека. Угу. Один начинает дальше говорить, в общем, тьма, там, по-моему, не помню, седьмая глава, он говорит, я ложусь спать в надежде, я не могу не выспаться, я не вижу для себя вообще никакого выхода.
Так.
И он все то, что он подходит вот к рубежу какому-то вот своего внутреннего вот этого восприятия, он говорит, наверное, лучше смерть для меня.
Краще б я не народився, навіть, він казав.
Да, да, да. И потом вдруг у него как будто бы что-то происходит, и он говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Он меня, он все равно, даже мое тело, которое распадается, он все равно его поднимет. И вот человек, мне кажется, вот этот пример Иова, это пример вот человека. Человека, будь то украинец, будь то украинец, будь то украинец. Mm-hmm. Вот. Он, в нем, как бы, знаете, две такие, я не назову это сущности, да, как бы две личности иногда могут говорить, это не шизофрения, но две личности как бы могут говорить. Одна из них говорит, все будет нормально, успокойся, вот там все хорошо. А другая говорит, как все хорошо, куда мы идем дальше? Куда, вот, казалось бы, такой хаос вокруг. И вот мы думали, что вот начало войны, все консолидируются, все прям будут такие братья и сестры, все прям, а все хуже. Вот, люди открывают телеграм-каналы. И мне кажется, много информации сейчас вокруг нас такое, которое как будто бы личности растаскивает, как будто бы ее разбирает. И человек, он не видит, смотрит на, ну, в будущее, и для него будущее какое-то, ну, непонятно.
Бачит только хмары, а не,
да,
солнце.
Да, да, да. Он разговаривает уже в контексте, ну, мы планируем там что-то сделать, а там даст Бог жизни. Вот всегда с оговоркой уже говорит. И человек вот потихонечку из-за каких-то обстоятельств начинает меняться. Но начинает меняться не только внешние обстоятельства, но его внутренний мир начинает где-то угасать, где-то, ну, меняться, одним словом скажем. И кто-то для себя, знаете, он говорит, я вот выключил все телеграм-каналы, и я уже не читаю, потому что это ворует мой мир, ворует мой покой и так далее. Мне кажется, ну, тут надо правильно распоряжаться или управлять информацией, которая вообще поступает в уши, в глаза и так далее. То вот... Вот Иов, он был окружен, причем друзьями такими интересными, да, вот они, наверное, самое лучшее, что делали, это молчали. И вот своими какими-то рассуждениями, размышлениями. Мне кажется, вот такой мир, он иногда вокруг нас. Он иногда нам кажется противоречив, но все-таки он управляем Богом. Нам кажется, все то, что вокруг нас происходит, это такая драма, которая лучше бы нам умереть. Лучше бы, или, ну... Или лучше уехать из Украины, если возьмем там географический какой-то контекст. Или лучше мне там не было, как-то говоря, знаете, лучше б я не женился там, или еще какие-то вещи. Но все это вот один контекст того, что человек что-то начинает терять. Мне кажется, тут где-то нужно остановиться. Мне кажется, здесь нужно прийти к тому, что апостол Павел, он писал послание Филиппийской церкви. Ведь церковь в Македонии, она не была богатой, она переживала скорби, она переживала физические гонения. Но у них было достаточно того, что могло, так скажем, мы бы могли снисходительно сказать, да, мы вас понимаем. И апостол Павел, он как бы в 4 главе он там им пишет о мире Божьем. И до этого он им говорит церкви, которая находится, ну, достаточно в таких скованных обстоятельствах, он все-таки пишет им такие слова, которые, ну, для нас могут показаться странными. Он говорит, радуйтесь. И еще вам говорю, радуйтесь. И радость — это не вот это, знаете, улыбка как механическая, что-то там сказали веселое, я такой радуюсь там. А радость — это вот это все-таки внутренняя уверенность, убежденность в истинности божественных, божьих обетований и в самом Боге.
Радуйте в Господе, він каже.
Да, да. Радуйтесь в Господе. Это не просто... ну вот, например, мне попалось как-то Reels на YouTube, и там, значит, один психолог говорит, вот если у вас тревожность, возьмите какой-то участок там жизни и контролируйте его. Это придаст вам уверенность и так далее. Ну, то есть, условно говоря, вот что я могу контролировать? Я убираю там что-то, мою полы, вот я это контролирую, да, и это мне придает там какую-то уверенность. То, что я не контролирую, меня это, ну, не сильно вдохновляет. Но я не думаю, что это... выход именно для христиан. Все-таки христиане, люди верующие в Господа, последователи Христа, все-таки где-то должны искать ответы, как Иов искал вот этого контакта с Богом. Не где-то во внешних вещах. Да, возможно, людям нужны там себе подобные, так скажем, с кем-то поговорить, пообщаться, да, я не об этом говорю, точнее, я это не вычеркиваю, но все-таки, когда мы говорим о мире Божьем, то он исходит от самого Господа. Можно иметь мир Божий посреди действительно вот... Я расскажу историю одного брата. Вот он воюет, и он, ему пастор, так как он не может быть в Евхаристии постоянно, ему пастор, в общем, дал добро, чтобы он сам совершал Евхаристию. И он говорит, вот я раз в месяц, вот, независимо ни от чего, там, в такое-то время совершаю там сам Евхаристию. И вот он, значит, находится в окопе, обстрела, у него время. И он говорит, я ставлю Евхаристию, ставлю там хлеб, вино, я молюсь, совершаю молитву и так далее, под обстрелом, под вот этим всем. Он... А я вот слушаю его, я думаю, человек находит вот этот контакт с Богом даже под обстрелом. Да, я понимаю, он как-то уже где-то внутренне так, что ли, привык к этой атмосфере, да, но он совершает это в окопе. Он совершает вот это таинство евхаристическое в окопе. Это...
Це дивовижно, і мені здається, навіть чимось надприродньо. Я колись чув таку цитату, хтось сказав, що на стан мій або на стан людини впливають тільки 10% обставини, і 90% – це наше особисте сприйняття. Ось він, Йов, прекрасний приклад від вас, Віталій, дійсно, в один час він повністю довіряє, в інший час він сфокусований на своїх проблемах. Але що саме приносить мир в його життя? Усвідомлення, що саме Бог, його єдність із ним, в тому числі на небесах, у свій час, він каже, він відновить моє тіло, і я своїми очами його побачу. Отже, я роблю висновок, що мир душевний приходить через наш свідомий контакт із Богом, коли незалежно від обставин ми приймаємо рішення сприймати обставини через призму нашої єдності з Богом. Ні про що не турбуйтесь, каже Павло у цьому листі до Филип'ян, але в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання в молитві із проханням з подякою. І тоді мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Незалежно від вашого стану сьогодні, пам'ятаємо, що ми можемо в молитві все сказати Богу, свої переживання, свої страхи, свої очікування, свої проблеми, і просто прийняти цей мир. Він поруч, він приймає мене, він обіймає мене, і в Ісусі Христі я маю прощення і спасіння. У нас залишається буквально декілька хвилин до завершення спілкування. Віталій, хотілося б на завершення попросити вас, звернувшись до наших слухачів, донести або послати таке слово підбадьорення або надії від серця до серця. Будь ласка.
Любите Господа, бойтесь Бога, ходите с Богом, находите время для того, чтобы даже в это тяжелое время для нас иметь вот это общение с Богом, иметь контакт с братьями и сестрами, иметь какие-то небольшие цели, которые нам помогают идти изо дня в день и не потерять вот эту надежду, которую Бог во Христе Иисусе дал нам. Бог любит всех нас.
Дякую, Віталій, за таке коротке слово підбадьорення і надії для всіх присутніх. Я нагадую, що з нами сьогодні був пастор Церкви Живого Бога Віталій Коняхин. Благоустрою вам, душевного миру і безпеки. Віталій.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!